утренний гость.
Итак, мы беседуем с Дмитрием Осташкиным. Дмитрий Осташкин – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, старший научный сотрудник Музея обороны и блокады Ленинграда. И у меня вопрос, Дмитрий, вам по поводу того, как наше ленинградское радио во время войны работало, по сути, на разные страны мира. Вот вольно это было или невольно, или так получилось?
Первое появление в международном пространстве у ленинградского радио получилось невольно. 20 июля 1941 года обходит весь мир информация о том, что ленинградское радио сообщает, Москва руинирована из-за обстрелов немецкой авиации, все в руинах, в том числе разрушена радиосеть Москвы, и вот только радио Ленинграда может сообщать об этой печальной участи Москвы. Это было опубликовано в разных мировых изданиях со ссылкой на шведские медиа, которые вот услышали это сообщение ленинградского радио. Но буквально на следующий день появилось уже опровержение, что эта информация оказалась фейком, что все это, ну, видимо, дезинформация, и Москва по-прежнему стоит, радио по-прежнему работает. То есть это было, видимо, накануне готовящегося налета на Москву, который произошел буквально через несколько дней, такой вброс информации, чтобы, может быть, снизить заранее внимание к проблемам Москвы, то есть такая вот информационная спецоперация. Но такое вот невольное получилось появление ленинградского радио. А вот вольно это уже с момента установления блокады, то есть с сентября 1941 года. Уже все мировые медиа, союзники знают, что у Ленинграда очень сложное положение, и с нетерпением ждут новостей из Ленинграда. И вот как раз Ленинград начинает свое вещание на всю страну, на весь Советский Союз. И вот эти сообщения подхватываются в мировом тоже сообществе. То есть уже как раз 8 сентября 1941 года в Лондоне пересказывают сообщения ленинградского радио, как Ленинград говорит с городом, как Ленинград говорит с Москвой, как Ленинград говорит со всей страной. И вот все это идет и на британскую аудиторию, и в том числе в Британии возникает ответный такой радиосигнал, радиосообщение, то есть слушай Ленинград, говорит Лондон, там звучит по лондонскому радио, что шлю вам с реки Темзы, шлю вам ответ на Неву, Лондон с вами, каждый ваш выстрел находит отзвук в Лондоне, это я все цитирую. То есть Лондон приветствует героизм Ленинграда, вот такая вот цитата прямая была. И начиная с этого момента, вот с такого обмена приветствиями, Ленинград начинает взаимодействовать с другими странами. То есть ленинградское радио понимает, что его слышат. Все это распространяет, кстати, ТАСС. Вот это тоже вот ТАСС следил за отзвуками сообщений ленинградского радио в мире. И прямо вот по архивам, которые я изучал, архивам радиокомитета, можно увидеть, как готовятся какие-то радиосообщения ленинградского радио специально для иностранной публики. То есть они готовились и на русском языке, и на английском, именно с тем учетом, что их слышат. И это важно для поддержки Ленинграда, это важно для пропагандистской работы, для возможной какой-то военной помощи и так далее. Причем цитаты из ленинградского радио вот таким вот опосредованным способом распространялись, в том числе и на немецкую аудиторию. Дело в том, что в Лондоне выходила газета Die Zeitung, это была газета для лояльных немцев, которые были
против Гитлера.
Да, они были против Гитлера, скрывались в Британии как беженцы. Кроме того, эта газета распространялась также еще разными нелегальными каналами и на территорию Рейха завозилась, то есть ее подпольно читали тоже немцы, которые сочувствовали сопротивлению союзникам. И вот в этой тоже газете Die Zeitung, издаваемой в Лондоне, тоже звучит ленинградское радио с газетных страниц.
Но с газетных страниц именно в пересказе.
Именно в пересказе. Но и звуки тоже звучали. Именно сами звуки. Вот это важно.
Вот я хотела, Дмитрий, чтобы вы подчеркнули, что слышали голос ленинградского радио. А вот как это технически решалось? Есть какие-то сведения? Волны ловили, подхватывали, улавливали? Что это было вообще?
Техническая сторона – это предмет еще моего изучения. По как раз вот материалам, которые я вижу, это действительно ретрансляция, то есть релей, потребовался такой термин. И именно вот в Лондоне подхватывали сообщение аудио, и дальше его использовали в своей мощности для того, чтобы передавать его уже в другие страны. То есть благодаря Лондону как такому ретранслятору эти звуки ленинградского радио слышали и в Америке в том числе. То есть сама, получается, и аудиоинформация, и текстовая информация, то есть аудио превращалось в текст, все это вот благодаря Лондону дальше распространялось. То есть если мы посмотрим радио Австралии, вот ABC, да, национальная сеть радиостанции Австралии, там тоже есть материалы со ссылкой как раз на Лондон из Ленинградского радио. То есть и в Новой Зеландии тоже можно встретить. В Сингапуре я встречал, в медиа. То есть все попадало в основном через Лондон. В некоторых случаях через вот эту вот ретрансляцию из Вашингтона, из Нью-Йорка. То есть, ну, они подхватывали прежде всего лондонские сообщения, чисто технические. То есть есть такой миф о том, что Черчилль регулярно слушал ленинградское радио в своем кабинете. Это миф. Сами петербургские исследователи говорят, что это миф, легенда. Но можно встретить в разных журналистских материалах, что Черчилль слушал метро в своем кабинете. И, может быть, как раз вот природа этого мифа заключается в том, что действительно ленинградское радио звучало именно в звуках с волн лондонского радио. То есть лондонцы, когда слушали, они вот получали вот это вот сообщение. То есть и сами лондонцы записывали свои аудиоприветы для ленинградского радио. Была такая передача «Лондон ту Ленинград». Она небольшая, 15 минут.
«Лондон для Ленинграда».
«Лондон Ленинграду», да, и... Как раз там простые лондонцы разных категорий, рабочие, чиновники выступали с приветствиями. Не случайно вообще у Ленинграда установились такие вот тесные связи с Манчестером, с другими городами, потому что они вот с сентября 1941 года поддерживали как раз Ленинград, поскольку они знали, что такое находиться под постоянными авианалетами. То есть это была общая боль, и именно поэтому была такая реакция на все происходящее с Ленинградом. Вот я хочу тоже процитировать репортаж из австралийской газеты о том, как лондонцы слышали ленинградское радио. «Вчера лондонцы услышали грохот орудий в ожесточенной битве за Ленинград, когда они отчетливо слушали ретрансляцию ленинградского радио в репортаже о русских рабочих на передовой. Суматоха поля боя показала доблестную борьбу маршала Ворошилова с захватчиками, которые лихорадочно пытаются прорвать оборону Ленинграда, где все население, мужчины и женщины, от детей до стариков, с огромным воодушевлением откликаются на призыв фронтовиков о любой помощи». Это 12 сентября 1941 года австралийская газета, которая как раз вот ссылается на лондонские газеты, которые пересказывают содержание вот этой ретрансляции из Ленинграда в Лондон. И, повторюсь, Ленинград на это реагировал крайне позитивно. Есть такой тоже пример, когда из Оксфорда пришло сообщение о британских ученых о поддержке Ленинграда, и тогда Ленинградский радиокомитет организует ответное сообщение профессора Огородникова, известного астронома ленинградского, который стал ополченцем. Ленинградский радиокомитет специально его просит выступить. Тот приезжает с передовой, записывает свое обращение на русском и на английском именно для коллег, и объясняет, что вот он вообще ученый, что он хочет работать в своей Пулковской обсерватории, но сейчас там враг. И вот пока там враг, он должен отложить свои студии и заняться непосредственной обороной своего города. И вот это на английском языке передается и подхватывается, и идет опять ответ. То есть вот такой вот диалог при помощи радиоволн постоянно так или иначе звучал. Использовалась и музыка, в том числе. Ленинградский радиокомитет организует в октябре 1941 года трансляцию концерта Чайковского специально для лондонского радио 28 октября. И уже позже, когда британский корреспондент Александр Верт в 1943 году приезжает в Ленинград, он беседует с Лесбергом, с как раз сотрудниками радиокомитета, и они ему рассказывают, как это было, как это вот под обстрелами они играли, как во время вальса прозвучал сигнал воздушной тревоги, как вот вся эта пятая симфония звучала именно на фоне ужасных звуков войны. И таким образом, получается, что сначала лондонцы слышат эту симфонию, а потом они уже узнают через несколько лет о том, как она звучала, под какими обстрелами все это происходило. То есть такие вот длительные были обмены информацией.
Вы сказали о том, что эта симфония Чайковского прозвучала в 1941 году, а в 1942 в августе звучала 7-я симфония Шостаковича в Ленинграде. И ведь наверняка лондонское радио тоже это могло передавать.
Сама информация о том, что в Ленинграде звучит эта симфония, да, она, естественно, проходила. Я пока не могу сказать насчет точной трансляции из Ленинграда в Лондон, но, естественно, сама лондонская трансляция, в Лондоне же была премьера, вот именно лондонская трансляция, она была сенсацией, то есть ее слушали, так же, как она была сенсацией и в Америке, так же, как она была сенсацией в Австралии, это было очень важное событие, важное и в музыкальном отношении, и в политическом отношении. Так что будем еще искать следы именно вот этой 7-й симфонии. Я могу сказать, что мы привыкли ассоциировать 7-ю симфонию именно с Нашим городом, ну, она действительно мирового значения симфония, и я вот буквально на днях обнаружил, что была еще премьера в Кейптауне, она звучала...
Это же ЮАР.
Да, это ЮАР, и она звучала там в 44-м году, и тоже это было важное событие для Кейптауна, для сбора помощи Советскому Союзу, там медицинскую помощь собирали именно вот под эгидой этой премьеры. Была премьера в Мексике, то есть такие неочевидные страны, казалось бы, очень далекие, тоже интересовали. И во многом их интерес подогревался как раз и вот этими вот трансляциями. То есть благодаря вот этому обмену информацией с Ленинградским радио во всем мире узнавали, что происходит в Ленинграде, и заранее уже настраивались на том, что седьмая симфония – это важный знак сопротивления города.
И Ленинградское радио звучало для всего мира ведь до конца войны, правда?
Да, это не только осень 41-го года, но потом и все сложности блокады тоже периодически прорывались на радиоволнах разных стран со ссылкой на Ленинградское радио. И само снятие блокады Ленинграда, оно тоже звучит, именно в звуках звучит на радиоволнах других стран. Как пример, 21 января 1944 года лондонцы опять слышат пушки в Ленинграде, но уже пушки Победы. А вот я хочу тоже процитировать австралийское издание со ссылкой на Лондон. Сегодня вечером, то есть 21 января 44 года, лондонские радиослушатели услышали гром русских орудий, которые бьют по немцам на Ленинградском фронте. Голос диктора, наполовину заглушаемый грохотом артиллерии, говорил: «Внимание, это Ленинградский фронт, наше наступление продолжается».
Ну, а 27-го, когда, собственно говоря, уже полностью освободили город от блокады, что-нибудь говорили в Лондоне по этому поводу?
О, это была тоже мировая сенсация. Эта битва справедливо называлась самой длительной битвой. То есть драматическое вот это вот напряженное противостояние, оно настолько пробуждало сильную эмпатию, что Ленинград был, ну, практически своим городом для многих. Я сейчас не шучу. Есть знаменитая история про ленинградский альбом, когда женщины Британии обменивались альбомами с фотографиями с ленинградскими женщинами и плакали тоже, рассказывая о том, что они пережили под обстрелами в двух этих городах. Поэтому это сильно мировая сенсация, снятие блокады, и каждый вносил из этого свои уроки. Например, для стран Австралии, Новой Зеландии это было важным уроком того, что может произойти с ними, если они не будут продолжать войну с Японией. То есть у них выходили там целые материалы о том, что вот нужно сейчас продолжать войну с Японией, иначе Япония будет бомбить. Это не было пустым звуком. Напоминаю, что австралийские города подвергались бомбардировке со стороны Японии. Снятие блокады тоже было важным информационным поводом для мировых медиа. И хочу привести один пример. Американский популярный радиоведущий, актер Ред Скелтон, очень популярный, у него было свое шоу по национальному радио. Он встречается с президентом Франклином Делано Рузвельтом, и президент говорит ему, что нужно как-то повышать лояльность американцев к Советскому Союзу, потому что это наш главный союзник. И впечатленный ведущий Ред Скелтон на радио объявляет сбор средств для помощи Советскому фронту. Его основная аудитория — молодежь, присылает ему монетки в конвертах, этих монеток набирается на целый самолет. И вот он все это по радио рассказывает, как он насобирал монетки, и закупает этот самолет и отправляет его на фронт. И какой это фронт? Это фронт, Ленинградский фронт. И в ноябре его уже начинают тестировать в бою знаменитые летчики, экипаж Петра Стрелецкого совершает боевые вылеты, это герой Советского Союза. И в самолете они находят письмо. Там Ред Скелтон положил письмо, что: «Дорогой друг, посылаю вам привет в этом самолете. Хотел бы поддерживать связь с вами, узнать о ваших боевых успехах на этом самолете. Пожалуйста, напишите о себе, об этом самолете. Ваш Ред Скелтон». И они пишут письмо в ответ, летчики, о том, что они вот совершили боевые вылеты, что самолет выше всех похвал, что Америка и Советский Союз вместе делают большое общее дело. И это письмо они посылают на радио, Ленинградское радио. Это логично, потому что свое письмо Ред Скелтон озвучивает вместе со всей этой историей по американскому радио, и Ленинградский радиокомитет озвучивает это письмо ленинградских летчиков по своим радиоволнам. И вот как раз в архивах радиокомитета тоже все это хранится, вот эта вот история обмена сообщениями. И обмен, вот это письмо звучит по радиоволнам, а потом, спустя уже десятилетия, в 93-м году летчики ленинградские встречаются через своего представителя в Америке, Редом Скелтоном, то есть один из летчиков приезжает к нему в дом престарелых, Ред Скелтон уже в инвалидном кресле, и он передает ему юбилейную медаль операции «Искра», благодарит его за самолет, рассказывает о всех этих вылетах. И вот так вот история спустя десятилетия завершается. Это один из тех примеров, когда разные радиостанции, казалось бы, настолько далекие, вступают в диалог, такой не совсем прямой, с задержкой на несколько недель, но диалог, и все это приводит к реальной осязаемой помощи. Вот есть конкретный самолет с конкретными подвигами.
Я благодарю вас сегодня о некоторых страничках истории блокадного ленинградского радио и его влиянии на мир, я не побоюсь этого слова, нам с вами рассказал Дмитрий Осташкин. Дмитрий Осташкин – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, старший научный сотрудник Музея обороны и блокады Ленинграда.
Невское утро.
История песни.
«Катюша» – автор музыки Матвей Блантер, автор слов Михаил Исаковский. Впервые исполнена 27 ноября 1938 года Валентиной Батищевой в колонном зале Дома Союзов под аккомпанемент оркестра Виктора Кнушевицкого. Позже песню исполняли Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Вера Красовицкая, Сара Горби, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский и многие другие. Есть версия, что именно из этой песни советские солдаты во время Великой Отечественной войны дали прозвище «Катюша» боевым машинам реактивной артиллерии. В селе Всходы Угранского района, недалеко от деревни Глотовка, родины Михаила Исаковского, в Доме культуры расположен музей песни «Катюша». Существует множество переводов и альтернативных текстов этой песни на разных языках. В Италии это «Катарина», в Израиле «Катюшка», впоследствии переведенная на французский под названием «Казачок» и в дальнейшем спетая на немецком и итальянском языках «Долидой». В качестве русской народной песни «Катюша» исполнялась на свадьбе в знаменитом американском фильме «Охотник на оленей». Исаковским был написан и другой последний куплет, исполнявшийся редко. «Отцветали яблони и груши, уплыли туманы над рекой, уходила с берега Катюша, уносила песенку домой». В 1943-45 годах был популярен такой куплет. «Пусть фриц помнит русскую Катюшу, пусть услышит, как она поет, из врагов вытряхивает души, а своим отвагу придает». Кстати, часть музыки песни использовалась в марше «Примавера» 250-й голубой дивизии вермахта, состоящей из испанских добровольцев. Кроме того, мотив песни звучит в начале и в конце песни Эдди Хантингтона «USSR». И вообще, песня является одной из визитных карточек нашей страны. В нашей программе песня прозвучит в исполнении Георгия Виноградова.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит
слышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Вот такая замечательная история песни завершает третью часть «Невского утра». Я коротко о погоде. Сейчас около нуля, днем в Петербурге плюс 2-4, по области плюс 1-6. Сегодня облачно с прояснениями, ожидаются осадки, снег, мокрый снег. Так что одевайтесь по погоде. Ну а мы продолжим после выпуска новостей.